радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Этот час нашего вещания откроет очередная беседа из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона будет автор цикла протоиерей Олег Стеняев. Он продолжает знакомить вас с библейской историей женитьбы праотца Исаака. Завершат этот час нашего вещания ответы на вопросы, заданные настоятелю храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево протоиерею Сергию Правдолюбову. Эта запись была сделана Великим постом нынешнего года на приходской беседе в храме Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево. Цикл передач «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Исаак поселился в Гераре. Он не идет в Египет, поселился в Гераре. Но здесь когда-то был и Авраам. Авраам намолил это место. Здесь были проблемы у Авраама в связи с Сарой. Жители места того спросили о жене его. И он сказал: «Это сестра моя». Здесь он подражает своему отцу. Потому что боялся сказать «жена моя», чтобы не убили меня, думал он, жители места сего за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там прожил, среди этих хананеян, мы с детства живем с вами среди этих всяких коммунистов, безбожников, каких-то там черных всяких. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекою, женой своею. Вот эти люди, которые окружают нас, они всегда стремятся найти на нас какой-то компромат. Посмотреть в окно в Библии означает то, что на русском языке посмотреть в замочную скважину. Помните, когда пророк Даниил молился, он открывал окна на Иерусалим, а был запрет, никому нельзя было молиться, кроме царя. И он молится на этот город, а там такие рожи высовываются, стукачей, которые подсматривали за ним. Они увидели, как он молится, записали, наверное, на глиняных табличках. Ага, все, сейчас доносик отправим. Поверьте мне, братья и сестры, всегда есть недоброжелатели у нас, у верующих. А люди гневливые будут говорить о нас, что мы раздражительные. Люди блудливые будут говорить о нас, что мы прелюбодеи. Люди нечистые на руку будут говорить о нас, что мы крадем. И все эти слухи, которые могут ходить вокруг любого из нас, они на самом деле не свидетельствуют о нашем состоянии. Они свидетельствуют о том безнравственном окружении, в котором мы вынуждены жить среди этих современных хананеян. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрел в окно и увидел, что Исаак играет с Ревекой, женою своей. Что значит «играет»? Это слово «мецахек», еврейское слово «мецахек». Помните, мы это слово вспоминали в связи с тем, что когда Исаак родился, ему было 2 года, то Измаил осуществлял мецахек против маленького Исаака, 2-летнего Исаака. Мацахек может означать как сексуальные какие-то действия, но может означать и попытку убить. В Библии есть текст, где там взрослые люди говорят молодым воинам, пойдите поиграйте, они там мечи взяли, друг друга закололи. И мецахек означает идолопоклонство. Собственно говоря, на языке христианской аллегории блуд духовный – это идолопоклонство. Блуд духовный. Но здесь Авимелех увидел, что он допускает вольности. Здесь мецахек не может означать непосредственно какие-то действия, потому что это должно быть другое слово. Но он понял, что это жена его. И призвал Авимелек Исаака и сказал, вот это жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя? Исаак сказал ему, потому что я думал, не умереть бы мне ради нее. Но Авимелек сказал, что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех. И дал Авимелех повеление всему народу, сказав, кто прикоснется к сему человеку и к жене его, тот предан будет смерти. Это был очень сложный мир, в котором жили эти люди. Это было сложное окружение. Но о последних временах, о самых последних временах, у пророка Даниила мы находим такие слова. Это 12 глава, 1 стих пророка Даниила. «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени». То есть самые тяжелые времена не впереди. Самые тяжелые испытания, когда придется спасать своих жен, проявлять какую-то хитрость, чтобы на них не нападали. А сейчас на улицах наших городов, на наших девушек открыто посягают пришельцы. Они позволяют себе мецахек, играть с ними, неприлично заговаривать с ними. И уже люди не знают, что им делать, как им обезопасить своих детей. Поэтому вот эти все уроки, они имеют практический смысл для нас. Книга «Бытия» с 12 по 50 главу – это школа выживания верующей семьи в безбожном мире. И мы читаем, «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь, и стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше, до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему». Господь будет заботиться о своих верующих до конца. Господь всегда помогает нам. И мы иногда удивляемся, как нам удается выживать в тяжелых условиях. Но вот эта Божья помощь, она не может быть слишком открытой, потому что иначе зависть окружающих уничтожит нас. Поэтому Господь, если так можно сказать, Он как бы дозированно помогает нам. То самое необходимое, в чем мы действительно нуждаемся. Как сказано у апостола Павла в послании к Тимофею, имеешь одежду и дневное пропитание, будь доволен, а желающие обогатиться впали в похоти. И вот зависть со стороны хананеян. То, что Исаак стал великим человеком, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его, при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею. Все колодези завалили, засыпали землею. В той местности колодезь – это источник жизни. А в библейском понимании колодец – это символ чистой воды Слова Божия. Потому что речная вода, она нечистая. Кстати, река аллегорически означает ереси. Помните, в Апокалипсисе сказано, жена убежала в пустыню, жена – это церковь, за ней погнался лукавый и пустил реку. Зачем-то он реку пустил. Ересь и заблуждение. То есть церковь, мало того, что она будет гонима в последние времена, лукавый еще вот эту ложную воду пустит. А колодец – это чистая вода. И чем глубже выкопан колодец, тем чище вода. И вот засыпали все это. И был период в нашей истории, когда храмы были разрушены. И сейчас многие храмы стоят разрушенные, невосстановленные. Как бы эти колодези благодати, они забиты грязью, щебнем, камнем, песком. И вот, когда Исаак сталкивается с этой проблемой, теперь его главной жизненной целью станет одна цель – раскопать колодцы отцов. И вот, когда нас, православных людей 21 века, спрашивают, какую цель вы ставите перед собой? Сейчас много либерально настроенных священнослужителей, у них своя цель – сорвать церковь изнутри. А цель настоящего православного человека какая? Раскопать все колодцы, удалить из них всю грязь, весь этот щебень, чтобы учение святых отцов господствовало, чтобы Слово Божие чистое, оно было бы доступно. И вот Исаак начинает выполнять эту свою миссию. А филистимляне, они засыпали все землею. Исаак удаляется оттуда. Он располагается шатрами в долине Герарской, то есть в стороне от самого Герара. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми называл их отец его. Надо вернуть имена нашим храмам. Надо вернуть имена нашим селам, нашим городам, если они были переименованы. И вот Исаак, это был такой человек. Он вырывал колодцы, которые язычники забросали грязью, ведь это были колодцы его отца. И вот наша нация, она не возродится, пока все святыни русской земли мы не очистим от этого щебня, который туда набросали эти бесы-филистимляне. Исаак понимает, что надо возрождать традицию отца. Мы должны стремиться возрождать традицию отцов. Любовь к Слову Божию должна наполнять наши сердца. Мы должны углубляться в познание Слова Божия. И чем глубже колодец, чем больше усилий затрачено, тем вода будет чище. И сегодня было Евангелие о самарянке, о том, как Господь беседовал с ней при колодце. Этот колодец назывался колодец Иакова. «Копали рабы Исааковы в долине и нашли там колодец воды живой». То есть он восстановил все колодези, которые его отец Авраам, патриарх Авраам, создал. И нашел собственный колодец воды живой. Что это значит? Мы как-то с вами говорили об этом. Почему говорится Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова? Почему три раза? Бог, Бог, Бог. Конечно, это указание на триединство Бога. Но с другой стороны, это свидетельство о том, что опыт Бога общения каждого из нас, он неповторим. И опыт Бога общения Авраама, он совершенно самостоятельный. И Исаак все делает для того, чтобы уберечь этот опыт, сохранить, но и приумножить. Бог не только Бог Авраам, он Бог Исаака. То есть у Исаака есть собственный опыт Бога общения. И он неповторим, как неповторим опыт Бога общения каждого из сидящего здесь. Бог ведет свой диалог со всем творением. Это очевидно. И вот этот живой источник, колодец воды живой, который выкопали рабы Исаака, это свидетельство о том, что жизнь продолжается, что борьба между магизмом и единобожием, язычеством и монотеизмом, она идет. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря, наша вода. А зачем тогда колодези Авраама вы засыпали? Они хотят завладеть и этим колодезем чистой воды. Как сейчас мир хочет контролировать все, в том числе и в церкви. Они стремятся все держать под своей рукой, чтобы в нужный момент набросать щебень и грязь в чистые источники нашего исповедания. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря, наша вода. И он нарек колодезю имя Эсек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем. И он нарек ему имя Ситна. И он двинулся оттуда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили. Устали спорить. И нарек ему имя Рехобов, ибо сказал он, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Что означают эти колодцы? Это стратегические места для проведения миссионерской работы. Лучше не найти на Востоке. Что такое колодец? Это место, где собираются самые разные люди. И тот человек, который контролирует колодец, он может организовывать любые беседы у этого колодца. И люди не читали газет, не было журналов, не было телевидения, даже интернета не было. Были колодцы. У колодца они узнавали все. И тот, кто контролирует колодцы, он контролирует ситуацию. Все информационные потоки оказались в руках Исаака. Он боролся не только за воду. Да много ли надо человеку воды? Ну, 3 литра в день, даже меньше. Он хотел контролировать вот поток человеческой мысли, обмен информацией. Он же Божий пророк. И это были очаги миссионерского служения во имя идеалов единобожия против язычества. А бесы борются с очагами, где распространяется Слово Божие. Они противостоят этому. Но Исаак делает это дело. Вот эти наши занятия, мы углубляемся в познание Слова Божия. И поверьте мне, чем больше вы углубитесь, тем чище будет вода, тем радостнее будет опыт личного богообщения. Примеры патриархов – это примеры бескомпромиссной жизни. Это примеры жизни людей, для которых воля Бога, Его Бога, постановления, уставы, законы – это было превыше всего. И то, как они похожи друг на друга, то, как они сменяют один другого. Вот эта книга Бытия показывает, как одно поколение верующих, старших, может повлиять на следующее поколение. Мы с вами установили, что когда Авраам умер, Иакову и Исафу было 15 лет. Значит, он их обучал. Потом придет следующее поколение. Наступит время, когда Иаков возглавит всю свою общину. И наступит день, когда у колодезя Иакова самарянка будет беседовать с потомком Авраама по плоти, а Господом нашим Иисусом Христом.
Вы слушали передачу из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем знакомить вас с ответами на вопросы, которые задавали прихожане храма Святой Живоначальной Троицы в Голенищево своему настоятелю, протоиерею Сергию Правдолюбову. Эта запись сделана во время приходской беседы Великим постом нынешнего года. Одним из вопросов, который был задан прихожанами протоиерею Сергию Правдолюбову, касался личности Иуды. Господь сказал, «Се восходим в Иерусалим». Получается, говоря о своих предстоящих страданиях, он уже знал в частности и о том, что предстоит будущее предательство Иуды и его отпадение от числа учеников. Получается, что на Иуду просто пал жребий стать предателем.
На Иуду жребий не падал. Свободная воля человека – это не предназначение, это не предопределение, это не то, что он так и родился, чтобы быть ему предателем. Вы понимаете, здесь законы другие, чем приняты во всем мире. Свобода человеческая всегда нерушима. Я уже говорил, что Господь, после входа Господня в Иерусалим, каждый вечер уходил на одно и то же место Гефсиманского сада и там молился. То есть он предоставлял возможность элементарной разведке иудейских просвященников и книжников установить место и арестовать его. Иуда не требовался вообще. Он не нужен был, как орудие нашего спасения. Господь вовсе его не избирал и не говорил ему, что делал, то делай быстрее, что он был с ним в договоре, чтобы он пошел и его предал. Тогда бы никакой вины бы на нем не было. Ничего подобного. Господь приходил на одно и то же место, как пишет Иннокентий Херсонский, он сейчас прославлен во святых, серьезный, очень исследователь последних дней земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. То есть он специально, он ходил с места на место, никто не мог его найти нигде. Там требовалось повлиять его и навести, чтобы воины пришли и арестовали его по словам. А он ходил на одно и то же место, одно и то же место, одно и то же место, и как берите, берите. И вот тут был совершенно не нужен. И он не является необходимым орудием спасения рода человеческого. Евангелие от Иуды – это благочестивое фантазирование и попытка восстановить события, которые могли тогда быть, конечно, какое-то время, другое, много лет спустя. Первые опытные люди, специалисты по таким писаниям и специалисты по ересям, с самого начала говорили, что это подделка, это попытка найти апокрифические, так называемые, Евангелия. Почему и требовалось собрать апостолов, чтобы они, апостолы, утвердили те Евангелия, которые они все были свидетелями. Те четыре Евангелия, они были церковью утверждены, потому что в церковь начали бросаться с самого начала множество разных людей. И церковь пришлось испытать колоссальный напор гностиков, то есть греческих и эллинских ученых-мужей, которые хотели приспособить христианство к своему вероучению. И там такого было наговорено. И вот почему Господь избрал апостолов, чтобы они могли засвидетельствовать, что то, что мы видели своими глазами, что мы видели своими ушами, то, что оседали руки наши, о Слове Божьем, говорил апостол Иоанн Богослов, они должны были подтвердить. Потому что вот в это место, когда, казалось бы, там что-то новое творится, должны были хлынуть, и хлынули. Хлынули, причем об этом в деяниях апостолов написано уже, что Николай, диакон, которого избрали в диаконы, он стал начальником ереси. Николай, это ближайший к ученикам. И он начал учить по-своему, а не так, как учили совокупность всех людей. Сначала апостолов, свидетелей, а потом мужей апостолов, тех преемников непосредственно от апостолов. Вот почему требовалось все время постоянно быть в опасности, чтобы не исказили веру учения. Было поэтому всеми силами, чтобы удержать учение от Господа Иисуса Христа и апостолов, потребовалось уже в 325 году изложить символ веры, как мы веруем, во что мы веруем. И на Втором Соборе Вселенском дополнить учением о Святом Духе, потому что все шло на разрыв. Тут не только по Евангелию от Иуды. Там такого писали. Такие совершенно вещи странные писали. Люди их стремятся, стремятся. Разве сейчас вы не видите, сколько сейчас ереси, какое-то белое братство, какой-то Виссарион. Они все начинают, у них душа горит, им хочется сделать так, чтобы это было понятно, вся пятидесятки и все возможные. И они рвутся, рвутся, рвутся. Они до сих пор раздирают тело Христово. Вот почему церковь должна хранить свое церковное предание бережно и со страхом Божьим, и не запускать таких вещей. Как только лишь весна начинается, так и начинают всякие фильмы о том, что от Да Винчи, я не смотрел, не знаю, что это такое, страдания Христа, там страсти, которые не Мела Гибсона, а что тот там кто-то страдал, какие-то любовные дела. Это все будут всегда и бесовские дела, и все другие будут каждую весну тревожить, ругать, опровергать. Без этого никак. Свобода воли человека и свобода людей, которые от бесовской силы подпитываются нападением на христианство. Это надо к этому спокойно относиться. Что за вас так тревожит? Если Ириней Леонский торжественно заявил во втором веке, что это, конечно, это падение, что это было ересь, о чем тревожится? Пускай тревожатся журналисты, у которых Евангелия нет, у которых веры нет. А пускай они тревожатся и кричат, вот они такие, сякие, вот они христиане. А что нам волноваться? Мы спокойно, твердо держим наше предание, творение святых отцов. Вот это все насыщено благодатью Божией. И мы даже ведь не понимаем, что такое Евхаристия, что такое литургия. Я сегодня вам рассказал немножко, приоткрыл эти вещи. И то глаза на лоб лезут, что это такое. А что ты рассказываешь? И наши православные журналисты ругают меня и говорят, Сергей, ты неправильно пишешь. Я говорю, спасибо. Кто из нас в литургике больше понимает, вы или я? Молодая девица, которая где-то навострилась в христианстве. И они начинают меня поправлять. Я говорю, если вы еще исправите, я патриарху жалобу напишу, что вы искажаете православное учение. Потом она искала и нашла. И у владыки Антонии такие мысли. Она нашла и другого святого отца. И она подумала, ой, если Сергей не совсем там дурит, это не его фантазия. Конечно, не моя. Что это такое? Я только должен был такую фантазию придумать. Мне не хватило никакого ума для этого.
Следующим вопросом, который был задан протоиерею Сергию Правдолюбову, был вопрос о совершении литургии прежде освященных даров святым Великим Постом. Что такое вообще прежде освященные дары?
На Верное Воскресенье совершается литургия Иоанна Златоуста, и там заготавливаются святые дары совершенно спокойно. Нет такого правила, что только литургии Василия Великого. Если Благовещение у нас попадает на неделю Великого Поста, то в день Благовещения совершается освящение других агнцев на последующие дни этой седмицы. В день Благовещения. И не праздник Благовещения не мешает литургии Иоанна Златоуста. Здесь правило связано с тем, чтобы лучше сохранилось посвежее до следующего прочищения. И вот тут я вам еще должен сделать одно не замечание, а информацию, которая вас ни в коем случае не должна смущать. Вы должны быть готовы услышать любое возражение, любой протест против тела и крови Христовых, которые у нас сейчас хранятся и совершаются круглый год. Возникает элементарно простейший вопрос. Даже святая крещенская вода не портится, когда она хранится. Так почему же мы встречаем в известии учительном такие вещи? Если у тебя, батюшка, заплесневело святые дары, то возьми и сделай так, что возьми, размочи в чаше и съешь. Почему святые дары подпадают под закон распадения вещества? Как? Я лично думаю, здесь есть тайна, божественная тайна. Господь не захотел изъять даже свое пречистое тело от общего закона уничтожения. Может быть, даже для того, чтобы не глумились враги Христа, не топтали, не жгли. А Господь говорит, пусть разрушается по законам, которые я сотворил. Не надо из этого делать, чтобы это было всегда нетленно. Это тайна Божия. Я не могу этого объяснить своим умом. Поэтому написано, блюди, о иерея, дабы не заплесневело, дабы ни в коем случае не разрушилось, а чтобы было подсушено, и чтобы ни в коем случае естественным путем не начало разрушение. Господь так захотел. Мы не знаем почему, но именно так оно и происходит. Мы говорим, Господи, Ты так захотел. однажды одному батюшку в 30-х годах арестовали прямо на улице, а он шел с святыми тайнами. Вот мешочек такой, у него там было тело Христово для причащения какого-то человека. Его арестовали, привели в камеру и говорит, отнимай все вещи. Он говорит, стоп, не дам ни за что. Не подходи ко мне. Вообще ему не дам. Неси стакан воды. Я должен потребить тело Христова. Вот тогда вы делаете нам все, что хотите. А так я не дам вам на поругание. И так он сказал, что они все испугались, принесли мне стакан воды, батюшка перекрестился, надел на себя епитрахиль, прочитал молитву и потребил тело Христова, и сказал, все, теперь делайте все, что хотите со мной. И я свое дело сделал. Я не дам на поругание тело Христова. Вот так. Потому что есть желающие поругаться, посмеяться, а Господь не захотел, чтобы это все было нетронуто и нерушимо. Пусть уходит. И какая-то здесь еще одна есть тайна. И дерзну сказать об этом. Дерзну, прошу прощения, может быть, не стоит говорить для... Но вы здесь все крещенные. Не стоит говорить, как Иерусалимский Кирилл, древний писатель, патриарх Иерусалимский, он говорил, нельзя говорить о Евхаристии, о теле Христовом, те, которые не крещенные, они ничего говорить не поймут. А я хочу вам сказать эту богословскую мысль нашего современника, который был ученый и с математической склонностью, и он наблюдал своими глазами. Чаша стоит на престоле. Лето. Жарко. И из чаши естественным образом поднимаются микрочастицы не вина, о крови Христовой. И этот же ученый сказал себе, а почему? Зачем? И они поднимаются, поднимаются и осаждаются на сводах алтаря, а ветром в окошко их уносит. И он, продумав это, сказал, Господи, весь мир освящается Твоей кровью. Весь мир, вся вселенная, космос хотел бы, только тяготение не даст, освещается. Что мы можем по Богу этого сказать? Господь так захотел. Так и уничтожение с одной стороны, а с другой стороны освещение всего мира молекулами и страшными частицами крови Христовой. Но как-то живем, не задумываемся. Колокол ударил, ветер дунул из окошка. А вдруг это Господь освещает весь этот мир? Почему видит? Это и законы природы, которые Бог сотворил. И Он вошел это в земной мир, чтобы это оно и совершалось так. Потом, когда вы видите диакона, который стоит у жертвенника, омыть пытается чашу, он ее омывает. И он водой поливает. И там и лжицы. Я ему говорю, отец Борис, а ты на молекулярном уровне ты добиваешься чистоты? Он говорит, батюшка, думаю, что нет. Я говорю, так значит, Господь благоволит терпеть. И если ты как можешь омываешь, как можешь, тряпочка вытирается потом, и эта тряпочка потом красного цвета, она сжигается. Ее нельзя ничего с ней сделать, ни потирать, ни помыть, а сжигается и вместе с пеплом или в чистую реку, сейчас чистой реки уже нет, сейчас все экологи ужасающие, вон там спереди от алтаря стоит вот такая четырехскатная крышечка, там в землю, не в канализацию, а в землю, а земля это Господня земля, исполнение Я. Вот частицы, которые мы моем, которые мы чистим, микрочастицы, ни в коем случае не большие частицы, а микро, мы на святое место это туда оставляем, и чтобы ногами не топтали, вот такая крышечка на этом месте сделала. Так что волей-неволей и земля, и воздух, и вселенная вся освещается. И об этом говорил наш ученый-богослов, и этим не надо смущаться. Смущаться не надо. Но это очень страшно. Наши мысли не хватает додумать до конца. А этот же богослов говорил такие слова. Вот престол, вот тело Христово и чаша. И диакон подает кадило. Изрядно пресвятей и берет священник кадис, и когда частицы дыма в прерывном пространстве, они доходят до престола и касаются тела и крови Христовой, это уже не какие-то заоблачные и другие пространственные координаты, это непосредственно близко от тебя. То есть это такая концентрация и сила божественного присутствия в дому кадильном из древли, предназначенном для сообщения и молитвы и благодати, то ангельские силы тут, и тут каждение, и ты стоишь. Вот если в это вникнуть, если это осознать, то дыхание останавливается, сердце не хочет работать, и ты ужасаешься. Господи, как ты это можешь терпеть? Как ты терпишь меня грешного здесь, рядом с тобой? Это страшное явление.
Следующим вопросом, который поставили прихожане на приходской беседе протоиерею Сергию Правдолюбову, был вопрос о Тайной Вечере. Есть ли окончание у Тайной Вечери в вечности, или же она так и будет совершаться до конца времен?
Господь сказал тут же на Тайной Вечере такие удивительные слова: «Впредь я не буду пить от плода сего лозного до того дня, когда я буду пить в царстве Отца моего». В царстве Отца моего. Литургия там будет продолжаться. Литургия там будет продолжаться. Причем, если мы вчитаемся в текст, который мы абсолютно игнорируем, мы читаем и ничего не понимаем. Там уже слова из будущего, из Царства Небесного. Троице поклоняемся, та бы нас спасла есть. Откуда эти слова? Это слова после этого, после существования Земли. Слушайте дальше. Вспоминая все, что у нас было, Иоанн Златоуст пишет. Крест, запятая, гроб, запятая, тридневное воскресение, запятая, на небеса восхождение, запятая, второе славное как и пришествие, запятая. Вспоминая все, что у нас было, этот текст из Царства Небесного. Причем мы пока не дергаемся при словах «второе страшное славное пришествие». Мы еще это не пережили. А из Царства Небесного это будет совершенно четко, ясно. И есть даже фреска в монастыре Заруза в Грузии. Литургия небесной скинии. Сам Господь в амофоре стоит пред престолом, и вокруг ангельские силы страшные стоят. Литургия небесной скинии. То есть не здесь на земле, а там. И это никогда не закончится. Это навсегда, вне времени. Все и причастие, оно останется в Царстве Небесном. И не только истинными причащаться, не только лишь в литургии, но еще и со зрением и общением, мы только не можем это представить себе. Наш грешный ум не вмещает. Мы не можем осознать простейшие вещи. Стыковку времен и пронизывание времен, линейного времени и вечности, мы не можем это осознать. И наши молодые корреспонденты, эти журналистки, исправляют старых батюшек. Батюшку неправильно говорит.
Очередным вопросом, заданным прихожанами своему настоятелю, протоиерею Сергию Правдолюбову, был вопрос об отношении к людям иной национальности. Особенно сейчас это актуально для столицы, где очень много мигрантов выполняют различные хозяйственные работы. Как относиться православным к людям иной национальности, иной веры, иной культуры?
Я хочу сказать, что есть внимательно, если прочесть Евангелие, обратить внимание на евангельские слова, то мы увидим некоторую тянущуюся тему, постоянную тему слова Господа Иисуса Христа. Когда человек спускался из Иерусалима в Иерихон, с Хаждаша, то есть спускался, там уклон идет по дороге. Кто был в Иерусалиме и был в Иерихоне, он знает, что там из Иерусалима все время вниз дорога. Можно сказать, остров тебя везет, колесики сами крутятся. Спускался из Иерусалима в Иерихон и попал в разбойники. Кто шел мимо? Священник, потом левит, а потом Господь сказал, что самарянин же некто. А самаряне вообще не общались с иудеями и друг друга презирали. Даже не разговаривали. Господь сказал, самарянин же некто. Почему он так сказал? Это же его притча, он сам ее, он творец этой притчи. Нарочно сказал, самарянин же некто. Самарянка тоже самая, сидит у колодца. А говорит, иудеи с самарянами не общаются. Как ты со мной разговариваешь? Он сказал, и ты бы знал, кто с тобой разговаривает. Опять-таки, не было никакого унижения говорить с самарянкой. И она обратила множество людей в веру. Потом Господь как сказал, голод был страшный в Иудее во времена такого царя, и Илья пошел куда? В Сарепту Сидонскую, к жене вдовице. Кто такой Сарепта Сидонская? Это язычество. Это совершенно никакого отношения не имеет к избранному народу. Почему же? А говорит, почему же других вдовиц не нашлось в Иудее? Они говорят, потому сбросить хотели со скалы за эти слова. Такая была ненависть по отношению к тому, что Господь ставил знак равенства между язычниками и иудеями. А нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам или собачкам, как мягче на арамейском языке. Она сказала, Господи, ну и псы тоже едят. Она была ведь кто? Не, она была сирофиникиянка. Заметьте, это единая постоянная тема звучит. Наша вражда национальная, наша ненависть, наше непонимание. Господь говорит, преодолейте, вы же все от Адама и Евы створены. Преодолейте эту рознь, преодолейте эту ненависть. У Бога нет, как апостол Павел пишет, ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, одна плоть во всех. Ни мужеский пол, ни женский. Это что, просто слова? Нет. Это линия новозаветная Господа Иисуса Христа, который последовательно, Он сам в Евангелии говорил, и от всех нас требует исполнения. Хочешь или не хочешь. И милосердный самарянин есть образец для нас. Священник, Господь его показал его. Я когда мимо прохожу, когда кого-нибудь вижу немощного человека или болящего, я всегда боюсь, ужасно боюсь попасть в положение священника или левита, который прошел мимо. То есть Господь это принципиально всем показывает, всем говорит. Да, пришел к погибшим овцам дома Израилева, но здесь очень важное. Принцип отношения к другим народностям. И Господь говорит такие слова, которые уже ужасают. Вы увидите людей, пришедших в Царство Небесное, и от севера, и от юга, и от разных стран, а себя изгоняемыми вон. Как к этому относиться? И мы, когда русские люди начинаем читать эти слова, мы должны в себе в голову принимать и к сердцу эти слова. Что мы не имеем права на вражду и ненависть к другим национальностям, другим верованиям. Люди, если видят меня, они думают, что я нападу и начну бить этих туркмен, и кто там еще, темные языки люди ходят. Я с ними здороваюсь принципиально. Если они занимают нашу, эту нишу людей, которые не хотят работать в Москве, это мы не нарожали детей, и не воспитали их. И эти, мы сами себя обрекаем на это. И здесь нет ничего такого, чтобы это было унизительно. За наши грехи Господь нам попускает такие вещи. И если мы еще вспомним пророка Исаию, то это вообще принцип. Страшный принцип. Пророк Исаия назвал по имени. За 200 лет до появления Кира Персидского назвал по имени этого Кира. Он назвал его, что вот Кир, так и назвал его. И там такие удивительные слова сказаны, которые обжигают. людей, которые слышат слова. Я сказал Киру, Господь сказал, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе все народы. За что? Как орудие Божие. Потом его, говорят, какая-то амазонка убила в конце его жизни. Такая смерть, бесславная была. Но я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе все народы. Почему? За грехи. За грехи. За грехи. Если мы не покаемся в ближайшее время, так и в Европе такие процессы идут страшные. Тоже так же погибнем. Где труп, там собираются орлы. И еще мысль Достоевского. Я очень говорю неотчетливо и логически невыстроенно, я прошу прощения. Но мысль Достоевского стоит того, чтобы не упомянуть. Социализм – это Вавилонская башня, которая строится без Бога и против Бога. Продолжаем эту мысль и сопоставление Достоевского далее. Заглянем в Библию и прочитаем, как строилась Вавилонская башня. Строили они весело, дружно. Какой был порыв, энтузиазм, марш энтузиастов, построим башню. И когда достроили до облаков, что произошло? Господь смешал языки их, чтобы они не понимали друг друга. И они стали с друг другом враждовать и нападать друг на друга. И вот социалистическая Вавилонская башня, Советский Союз, была весело строена. Все участвовали в этом деле. В одном порыве. Из Европы люди вдохновлялись, восхищались. О, какое идеальное общество, как они всех строят хорошо. А когда дошли до облаков, и когда стало плохо, тогда народности стали разбегаться и говорить, ах, я не хочу строить башню, и вы нас всех угнетали. И все друг на друга нападают, национализм страшный кипит. А где вы были раньше, когда вы строили башню? Вот без Бога и против Бога, который когда строится, они неизбежно разбегаются и забегают свои националистические эти пещеры и кричат, что мы их всех подавили. А сколько сил отдали русские люди этим национальностям? Сколько там было построено, сколько было сделано, а какая была и техника, и всего, и Академии наук были местные. И, прошу прощения, я не могу до сих пор понять, с какой стати какой-то восточной поэтессе, дагестанской, что ли, я уж не помню, вручили высший орден Российской Федерации Андрея Первозванного. Вот этого не могу понять. Причем тут Андрей Первозванный и поэтическое творчество. Но это Ельцин, наверное, немножко не заценил. Это старая советская идея. Но зачем ей, наверняка не православная, ей православный крест за веру и верность кому? Чего? Православие? Дикость просто полная. И еще страшнее и непонятнее, когда раввину города Москвы вручили орден Даниила Московского, третьей степени. Вот этого я понять не могу абсолютно. И я протестовал публично. Протестовал почему? Крест для них – это орудие, они на него должны поливать и топтать. Зачем же им на поругание давать этот орден? И я выступал на конференции в издательском отделе, и меня поддержал отец Всеволод в Чапле. Он сказал, я тоже это не понимаю. Если надо обратить внимание, делать нейтральный какой-то орден. Зачем же крест давать раввину? Ну что? У них каждый день полагаются две молитвы против христиан читать. А им дали, ему дали крест. Что он будет делать? Зачем такие дикости допускать в наше время толерантное? Заканчиваем мысль. Достоевский, Вавилонская башня и национальная рознь за грехи наши, за то, что отступили от веры, за то, что были согласны закрывать храмы. И я это знаю по мученикам моим родным, село Данево Касимовского района. Храм никто не ходил. В 1917, 18, 19 году, в 20-м поняли, испугались, побежали в храм. Стали восстанавливать и стали кричать. Только что храм был, не был закрыт. Но ведь сначала они-то не ходили. Они протестовали. Русский народ. Там евреев не было никого. И мусульман-то был совсем раздвоепчился. А почему они бросили церковь? Бросили? Бросили. Факт, факт. Вот какие мне ответы на вопрос, как относиться к иностранцам, к людям восточной национальности и всем остальному.
Заключительным вопросом, который был задан на приходской беседе настоятелю храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево, протоиерею Сергию Правдолюбову, был такой вопрос. Почему мы должны уважать другие религии, и даже религии, не признающие Христа Богом?
Об этом хорошо сказал апостол Павел, что всякое, делающее доброе в народе, приятен Богу. А уж как они веруют, это делает вопрос другой. И здесь у меня есть ответ. Вы хотите, чтобы люди механически признавали Иисуса Христа, как роботы? Только зачем же? Пускай они веруют, как хотят. Они как, ну, а хотят, так и веруют. Почему с ними нельзя общаться? Я такого нигде не слышал, Евангелие. Я не слышал. Молиться с ними не надо. Это нам сказано. Но общаться, как с ними не общаться? Почему мы не должны? Мы должны выйти из мира. Это неправильно. Люди свободны веровать в то, во что они веруют. Только не в сатанизм. В сатану и в дьявольские дела. Вопрос очень сложный по поводу этого. Вот Иоанн Богослов сказал по поводу христианства. Отвечаю за свои слова. Всякий человек, исповедующий то, что Христос пришел во плоти, от Бога есть. Это католики и протестанты. От Бога есть, а не от кого-то еще. Другие слова Священного Писания. Всякий, делающий доброе в народе, приятен ему. Апостол Павел говорит, из рассматривания творений можно было прийти к вере в Бога. И каждый верует как может. И он трудится для того, чтобы быть угодным тому Богу, которого он верит. И что же вы хотите его потоптать? Не надо. Профессор Митрофан Дмитриевич Муретов. Экуменизм – это не дело нашего времени. Люди еще в начале 20 века скорбели о том, что почему у них нет единства с католиками, представьте себе, и с англиканами. И делегации ездили в Англию и в Лондон, чтобы наладить контакты с англиканами и с православными. Это не выдумки ОВЦС середины 20 века при Хрущеве. Нет. Это было какое-то стремление. Оно было довольно сильным. И вот профессор Митрофан Дмитриевич Муретов, специалист по Новому Завету Московской Духовной Академии, который скончался очень вовремя, в 1917 году, в своей итоговой книге «Новый Завет как предмет православного богословия. Исследование» дал удивительную схему, которая не соответствует выдумкам о Филарете митрополите Московском, который якобы сказал, что земные перегородки между христианами до Царства Небесного не затягиваются. Там мы все едино. Нет, это все легенды, такого он не говорил. Он такого не говорил. Но профессор Муретов, будучи светским человеком, но специалист глубокого уровня и знающий греческий язык, предложил такой вариант в своей статье. Я хочу найти это и сделать копию небольшой этой интересной статьи, которая показывает актуальность, во-первых, экуменизма, а во-вторых, четкие рамки, больше которых нельзя двигаться дальше. Профессор такие сказал замечательные слова. Очень интересные слова. Почему я это знаю? Потому что я писал кандидатскую работу по его творениям, по его исследованиям. Я изучал его внимательно и писал целую диссертацию. Поэтому я даю гарантию своим словам, что это соответствует истине. Он говорит, что мы должны понимать немножко сложнее устройство небесного царства, чем мы обычно представляем. Говорит, есть Царство Божие, это один концентрический круг. Не так. Да, Царство Божие круг, потом Царство Небесное, меньший круг, и более узкий круг, Царство Христово. Вот Царство Божие – это то пространство, в которое входят те религии, которые Бога почитают, а не дьявола. В разных вариантах. И они живут по правде Божией, как она им открылась в их священных писаниях и в их требованиях. И люди, которые выполняют эти требования, они могут прийти в Царство Божие. Царство Небесное – это христианство, в котором люди приходят, признающие Христа, пришедшего во плоти, и находятся внутри этого Царства Небесного. А Царство Христово – это самый меньший. Да. Это уже непосредственно православные христиане, соблюдающие все слова символа веры и находящиеся в тесном общении со всей православной церковью и в нравственность соблюдающие, непосредственное тело Христово, невеста Христова. Вот это и есть Царство Христово. И тогда получается, что мы не смешиваем все вместе в один котел и не говорим, что это не имеет никакого значения. Имеет значение. Имеет значение. И не надо смешивать и сказать: Господи, ты знаешь, где к тому, что приготовлено. Как говорил Господь, в царстве Отца Моего обители многие суть. И заканчиваю эту мысль профессора Муретова словами старца Силуана. Монах, подвязавшийся на Афоне, его современник, молился, постился, творил подвиги невероятные, трудился много лет и никак не мог справиться со своими грехами. И он впал в отчаяние и лег на земляной пол своей кельи и сказал: Господи, если я, монах, не могу свою личную жизнь исправить и к тебе прийти, что же будет со всем миром? Зачем тогда все? Я не хочу ни трудиться, ни молиться, все. Я в отчаянии. И тогда он увидел стоящего над ним и улыбающегося Господа Иисуса Христа, который не поднял его, не говорил ему текстом, которым мы слушаем через колебания, а от мысли к мысли, как часто и общаются святые, тем более Бог. Он посмотрел на него и сказал: тот, кто хотя бы один раз в жизни сказал мне: Господи, помилуй, того я помилую.